Шалом, дорогие друзья! Всем доброго и благословенного дня! Сегодня пятый день по шаббату, и сегодня у нас особенная встреча. Мы сегодня завершаем книгу пророка Йехезкеля, прощаемся с Йехезкелем, прощаемся со всеми большими пророками Йешаяу, Ирмияу, Йехезкель, и нам останутся малые пророки. Пусть наша совместная учеба сегодня будет посвящена поддержанию мира в сердца тех, кто не совсем видим сегодня. Есть такие невидимые герои, люди, которые проводили своих мужей, своих детей на войну и живут обычной, казалось бы, жизнью, поддерживают свою обычную жизнь, собирают детей в садик, собирают детей в школу, сами собираются, идут на работу, и трудно себе представить, сколько сил это требует. Конечно же, наша молитва и об исцелении солдат, и об охране над солдатами, но сегодня на сердце вот эти вот люди, простые люди, наверное, можно сказать, невидимые люди, это связано и с недельной главой тоже, ну, может, об этом мы завтра сделаем особый урок с Божьей помощью. Итак, мы читаем 48-ю последнюю главу книги Йехезкеля. Я сегодня не буду показывать текст, больше буду показывать схемы, потому что сам текст говорит схемы, рисует некоторые схемы, некоторые карты, и мы будем пытаться разобраться с тем, что говорит Йехезкель, что говорит Господь через Йехезкеля. Итак, 48-я последняя глава. «Вели шмота шватим, и вот имена колен. Мекце цафона, алят дерех хетлон, северный, самый северного края, там, где дорога на хетлон, лаво хамат от хацарейнан, по направлению к Хамату до Хацарейнана, Вольденецка Цафона, у границы Дамаска с севера, Алет Хамат, Дан и Хат. Один надел Дан. Давайте попробуем. Я попытался перевести карту, но тут, наверное, достаточно не очень хорошо видно. Самый северный край – это край Дана. Он простирается, здесь эта карта составлена по минималистской схеме, от Триполи до примерно полпути к Цидону, это Северный Ливан. Это северная граница, граница Дана. Мы увидим, что Дан – одно из, так сказать, боевых колен Израиля, и оно стоит на северном рубеже. В Аль-Гвуль-Дан, и у границы Дана, Мипят Кадим от Пят Яма, от восточного края до западного края, через всю территорию Израиля. То есть, смотрите, если по карте Иошуа смотреть, или по обетованиям Моше, по обетованиям Якова, пытаться расставить колено, и как они в книге Иошуа расставлены, здесь мы видим совершенно другую картину, просто нарезанная полосами земля, где каждое колено, абсолютно все колена, имеют одинаковую территорию, и каждый из колен имеет выход к морю. Итак, южнее Дана, от восточного до западного края, нарезкой линией колена Ашера. Вальгур Ашер, Мипят Кадима от Пят Яма, и дальше у границы Ашера, от восточной части до западной части, граница Нафтали. Вальгуль Нафтали, мы подходим от Пияма, Минаше. Следующее колено Минаше. Вальгуль Наше, Вальгуль Минаше, мы подходим от Пятьяма, Ефраим и Хат. Следующий Ефраим. Вальгуль Ефраим, мы подходим от Пятьяма, Рувен и Хат. И следом за Ефраимом колено Рувена, так располагаются 6 колен. Дальше должно было бы идти колено Иуды, но мы помним, что Всевышний повелевает поместить в центре страны Израиля, сделать возношение от земли Израиля. Мы читали, мы рисовали схемы этой серединки. Вот как она выглядит. Это серединка. Земли, посвященные Всевышнему. В Аль-Гвуль Иуда и у границы Иуды, мы пят кадим, ад пят яма, тоже через всю территорию Израиля, те от рума будет возношение, а шератем тариму, который вы принесете, 25 тысяч в ширину и 20 тысяч в 25 тысяч в ширину и длиной, как каждый из наделов, ворох кихата халаким, ми пят кадима, ад пят яма, то есть тоже точно так же, такая же полоса, как у любого из наделов, это трума Всевышнему, вая мигдаш бетухо, и будет внутри этой полосы святилище. Мы говорили об этом в одной из предыдущих глав, что народ Израиля выделяет землю, уже не на территории одного из колен, выделяется земля для Всевышнего, это святая земля, в ней есть несколько частей. Вот сейчас пока пророк сказал, что это святая земля, среди которой будет храм. Трума ашер тариму ле Адонай, возношение, которое вы несете Всевышнему, орех хамишал в Исримель, длиной 25 тысяч, рохов асарат элефим. И длиной 25 тысяч на 10 тысяч получается ее площадь. Велели те трума. И вот для кого будет возношение. Леконим, священникам, на севере, мы видим вот эту территорию священников с храмом внутри. Вая мигдаш Адонай бетухо. И внутри этого надела храм. Снова надо, наверное, отметить, что здесь важно. Во-первых, храм не находится в Иерусалиме. Храм находится вне города Иерусалима. Нету прямого входа для народа в этот храм. Нужно пройти через надел священников, а священники, среди прочего, отвечают, чтобы чужестранец или чужак, или человек с необрезанным сердцем, а как это еще проверить, не войдет в этот храм. То есть некое удаление святости из среды Израиля и вот этот первый надел для священников. В Италии трума митруматарец, и будет это возношение имя, это возношение земного. Кодеш, кодешим, самое святое. Аль-гвуль левим, на границе левитов. То есть дальше идут земли левитов. Если мы читали, что в отношении священников говорится просто, что это их территория, то в отношении левитов Иезекииль говорит, что это их надел. То есть они, священники, имеют право, могут заниматься и сельским хозяйством, а граница левитов соответствует границе священников, хамишава исрим элиф орех, 25 тысяч ширина, варасарет элифим, и 10 тысяч ширина каждый. То есть вот территория надела священников. Влоим кируми мена, и не будут они продавать из этой территории, потому что это не их земля, это земля, выделенная Господу, народу. И Господь на своей земле дает место священникам и левитам, дает место для города Иерусалим. Это его земля, и народ не имеет никакого права торговать какой-то землею. В Лёя Авир решит Арец, и нельзя передать какой-то участок этой земли Кикадош ли Адонай, потому что вся она святыня Господня. То есть никто, ни священники, ни левиты, ни жители Иерусалима не могут продавать свои участки, потому что все эти участки, они принадлежат Господу. Они не принадлежат людям, а Господь на своей земле дает человекам жить. Вехамеш телефим анутар, верховок на Вехамеш телефим элев, а 25 тысяч оставшиеся, они для их, для города, для мушаву, для мидраш, для поселения и для свободной площади, для свободных земель, вайта аир петуха, и будет город в этой земле. То есть есть город, он занимает 4,5 тысячи на 4,5 тысячи мер, то есть его площадь где-то 60 квадратных километров. Если сравнить современный старый Иерусалим, не весь столицу Израиля Иерусалим, а старый город Иерусалим, то он 1 квадратный километр. Иерусалим новый 60 квадратных километров. Ну, для справки, скажем, Хельсинки 225 квадратных километров, Берлин где-то 1 200 000 квадратных километров. То есть город Иерусалим не огромный город, может быть, очень большой по масштабам Йехизкеля, но по современным меркам город очень-очень средний. Естественно, возле него есть земли городские, в Элле Амидот, и вот его меры, Пиат Цафон Хамешмиот в Арбателефим, 4500 на 4500, квадрат такой описывается в 16 стихе, это квадрат города, вокруг него есть еще, это 17 стих говорит, я, наверное, буду читать по-русски, потому что все это только меры, и будет свободная площадь возле города с севера 250, из юга 250, из востока 250, из запада 250, то есть есть площадь 250 мер вокруг города, это сельхозугодия городу. И оставшиеся длины против возношения священного 10 тысяч востока и 10 тысяч запада, это вот эти вот кусочки земли, это сельскохозяйственные угодья, с которых город, собственно говоря, кормится. Здесь зерно, пропитание, хлеб для всех работающих в городе. И будут работать в городе работники из всех колен Израиля. То есть Иерусалим, город всеизраильский, здесь есть рабочие места для всех. Весь участок для возношения 25 тысяч на 25 четырехугольник. Отделите как возношение священное вместе с владениями города. То есть здесь речь идет об всем остальном участке, то есть о вот этом участке, не включая земли царя с двух сторон. А остальное для князя с одной и с другой стороны. И от возношения священного, и от владения города против 25 тысяч. То есть здесь описываются вот эти земли царя, мы о них говорили, тоже изучая предыдущие главы. Это земли, которые получает царь снова. Это часть святая, часть, которая принадлежит Всевышнему. Всевышний повелел отделить ему эту землю и в этой земле дать надел царя. То есть, собственно говоря, это не народ дает царю землю, и не царь владеет этой землей, а Всевышний по милости своей дал царю возможность этой землей владеть. Мы говорили, что он не имеет права ее продавать и так далее. Если он, царь, отдает ее кому-то или дарит ее кому-то из своих рабов, то в юбилейный год земля возвращается в собственность царя. Если он дает кому-то из своих сыновей из царской династии, то земля остается наделом этого сына царской династии, потому что он принадлежит царской династии. И на этом, собственно, заканчивается описание священного. Что у нас осталось? У нас остались еще 6 колен. Можно их тоже так показать. Это еще 6 колен. Вот колено Иуды, вот это святые земли, о которых мы говорили, и владение и у границы Бениамина, от восточного края до западного края, один надел Шимон. Следом за Бениамином идет Шимон. Что здесь произошло? Иуда и Бениамин поменялись местами. Если раньше Бениамин был с северной части Иерусалима, Иуда с южной, то здесь они поменялись местами. Тоже такая интересная связь. Иуда с Шимоном соединяется через колено Бениамина. Тоже такая очень интересная деталь в истории колен. И у границы Шимона от восточного края до западного края один надел Иссахару, а у границы Иссахара от восточного края до западного края один надел Звулуна, и от Звулуна до восточного края один надел Гаду. И у границы Гада к южному краю с юга будет граница от Тамара до вот Кедеша, то есть вот эта вот территория Гада, люди спорят, это Тамар, который, снова повторю, 25-30 километров от Эйлата, южнее Эйлата, или все-таки это включает в себя весь Синайский полуостров. Ну, по максимуму мы видим от середины Турции примерно до конца Синайского полуострова, по минимуму мы видим, что весь Ливан и часть Сирии, и большая часть Синайского полуострова входит в границы этих колен. Еще раз повторю, все колена имеют одинаковую площадь наделов, вне зависимости от своего населения. Каждое колено имеет выход к морю, доступ к морю. Смотрите, прямые абсолютно границы, то есть есть полное игнорирование какой-то топографии, чего-то еще. Если мы читаем о границах колен, что они проводятся по горным хребтам и по руслам и так далее, то здесь просто прямая нарезка, не ориентируясь на местный рельеф. Каждое колено одинаковую площадь, каждое колено имеет свой выход к морю. Такое вот абсолютное равноправие, в том числе экономическое равноправие, вот в новом, обновленном Израиле. Зотарец ашертапилю минахаля решефте Исраиль. Это страна, которую вы разделите в наделы коленом Израиля, вели махлютахам. И это участки их. Неум Адунай Элюим, говорит Господь Бог. В Элле тоцаот аир. А вот выходы из города. У города Иерусалима, о котором мы говорили, есть 12 ворот. И эти ворота соответствуют коленам Израиля. То есть каждое колено ходит через свои особые ворота. Давайте посмотрим. 3 ворот севера. Одни ворота Рувена, другие для Иуды, третье для Леви. Здесь карта сделана на, так скажем, европейский манер, и север вверху, как на европейских картах. Поэтому видим здесь Рувен, Иуда, Леви сверху. И у восточного края величина которого 4500, то есть город-то квадратный, поэтому у восточного края трое ворот, ворота Юсефа, ворота Бениамина и ворота Дана. И у южного края, которого величина тоже 4500, трое ворот, одни ворота Шимона, Иссахара и Звулюна. По кругу читаем, да? Идем. Шимона, Иссахар, Звулюн. И у южного края, величина которого 4500, трое ворот. У западного края, величина которого 4500, трое ворот. Гада, Ашера и Нафтали. То есть каждое колено входит через свои ворота. Вот такие вот описания. Кругом 18 тысяч, то есть периметр 4,5 на 4, 18 тысяч. В. Чем заканчивается книга? Чем заканчивается книга пророка Иезекииля? И последние слова. Вешем Аэр, Мьем, и название города с этого дня Адонай Шама. То есть город назывался Иерушалем, будет называться Егошама. Егошама, Адонай Шама, Господь там. Имя – город, в котором Господь. То есть во всем мире будут знать, что в Иерусалиме пребывает Господь, и он так и будет называться Егошама, или Адонай Шама, Господь там. Вот такие вот последние слова книги пророка Иезекииля. Казалось бы, столько о небесном, столько о мерах храма, ведь Иезекииль, Коэн ему в подробностях показывает все устройство и все устройство жертвы. Так мало о географии страны Израиля. Хотелось бы, чтобы нам показали какие-то чудеса природные, которые есть в стране. Все это Иезекииль оставляет, как с самого начала его называют Бен-Адам, человек или сын человека, чтобы Всевышний как постоянно напоминает ему, что ты человек, ты причастен к человечеству. И все же Иезекииль живет в основном в небесном, И, наверное, это очень важно для него, все небесное. Когда он говорит о земном, он говорит очень коротко. Поэтому такое короткое описание. Но здесь мы видим полное равенство, полное игнорирование рельефа местности. А если земля дает плоды в изобилии, то уже нет разности, скалистая у тебя земля или черноземные почвы, нету разницы, если даже скалы дают плоды свои в изобилии. Если изобилие настолько большое, что неважно население на квадратный метр для того, чтобы было изобилие в этой стране, то и территории неважно насколько они большие, сколько какой большой территории обладает то или иное колено, все колена совершенно одинаковые. Так. Спрашивают, на карте нету выхода к морю для колен Гада и Звулуна. У Гада и Звулун действительно они ниже морского моря. Звулун в самой кончике своем имеет выход к морю. У Гада есть выход к морю через поток реки, это было русло Нила, которое впадало в море, то есть Гад тоже имеет выход к морю, то есть просто через русло реки. Поэтому, скажем, и для Гада, и для Звулуна, а Звулун такой древний в еврейской традиции морской путешественник, для них выход к морю есть, может быть, не такой большой, как у всех остальных колен, но не обязательно иметь широкий берег. Все колено Гада находится на побережье реки, которое в конечном счете имеет выход к морю. Но очень хорошо, что такой внимательный взгляд на карту, это очень здорово. Вопрос, знают ли евреи сегодня, кто из какого колена? Нет, не знают, ну как вот, например, кто из коинов, из левитов знает, сколько я коин по происхождению, я знаю, что свое происхождение, большинство потеряло свое происхождение, но большинство евреев из тех, кто сохранилось, оно из колена Иуды, были другие колена, которые жили в Иерусалиме, и они не ушли в изгнание с израильскими коленами, с 10 коленами, ну как, скажем, часть... остались как часть 10 колен. Считается, что во времена Машеха раскроется корень каждого еврея, но и, соответственно, вот это разделение, которое мы видим, говорит о том, что колено вернутся вместе с большим количеством прозелитов. Мы читали специальное указание в отношении прозелитов. Мы видим, например, колено Менаше в Индии, которое возвращается, часть из них проходит гиюр сомнения и так далее. Такой долгий процесс возвращение эфиопских евреев, которые предположительно колено Гадова, то есть есть очень много версий на этот счет. Есть раввины, которые этими занимаются. Я не занимаюсь этим подробно, поэтому не знаю всех актуальных новостей по поводу поиска колен. Есть люди, которые занимаются этим, и постепенно мы видим это возвращение. Может быть, не в том количестве, не с той скоростью, которая хотелось бы. Спрашивают, были ли в храме двое дверей рядом. Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Могли быть створчатые ворота. И, скорее всего, были двое дверей рядом, это едва ли. Поэтому я как-то ваше видение никак в данном случае, к сожалению, не могу прокомментировать. Ну вот, вроде бы вопросов больше нет. Что же сказать. У нас со следующей недели, с Божьей помощью, начинается изучение книги Оша. У меня есть старые уроки по первым двум главам книги Оша по поводу пророка и блудницы. И я думаю, я их выставлю в воскресенье, понедельник, так что прямые эфиры мы продолжим. Мы продолжим, наверное, во вторник. Спрашивают, конец какому закону Христос? Вообще, там написано слово «телос», которое означает «цель», цель закона Машех. Вот. И конец, может быть, еще и как сотелос означает конец, в том смысле, что как последний камень, который ставится на здание, вот камень в здании строится, и последний камушек на нем воздается, или цель закона и так далее. То есть не конец, что он пришел, и он закрыл за собой дверь закона и ушел. Каждому колену соответствует знак зодиака. Значит ли это, что в соответствии месяц колено двигалось, исполнялась функция, суть характер этого колена. Думаю, это позднее построение все-таки. Правильное позднее построение, когда связывалось то или иное колено с созвездиями. Я не думаю, что евреи Торы этим занимались. Не хочу пренебрегать мудростью тех еврейских учителей, которые в это погружаются. Ну, как сказать, если как бы опираться на учение тех учителей, которые учат о соответствии колен месяцам еврейского года, то можно предположить, что поскольку каждый израильтянин содержит в себе все-таки все качества, то те или иные качества развиваются в тот или иной месяц с большей силой. Понятно? И, в общем-то, как понятно, понятно, что есть работа, которая, как сказать, внутреннее состояние человека зимой, она отличает от внутреннего человека, внутреннее состояние человека летом. Но я бы не стал углубляться излишне в астрологию, даже и еврейскому. Раввин из Италии прочитал календарь, который не совпадает с нынешним. Я не знаю этого раввина из Италии, не знаю, что он использовал, и какие календари, как и что он подсчитывал, поэтому никак не могу это прокомментировать. Некомпетентен и меня не очень интересуют эти вопросы, потому что, на мой взгляд, увлечение теорией каких-то подсчетов, хронологий и так далее, дает пищу уму, дает пищу разуму, но мудрости и богобоязненности не добавляет. Мне важнее видеть живых героев Торы, смотреть, что с нами происходит здесь и сейчас. Я понимаю, что важность основная часть народа Израиля, люди, которые копаются в том числе и в календаре, но это для меня далеко. Люди, иудеи – это люди из колена Иуды. Есть еще варианты? Да, безусловно, есть еще варианты. Например, Павел свидетельствует себе, что он из колена Бениаминова. Колено Бениаминова и еще несколько колен в Паралипоменон об этом написано, да? Они жили в Иерусалиме. То есть часть северных колен, некоторые жители из некоторых северных колен переселились в Иерусалим. Поэтому изначально, может быть, что есть евреи из колена Иуды. Но, в чем здесь но? То, что если, например, у вас 2000 лет назад, вы еврейка, и у вас 2000 лет назад был предок из колена Иссахара, или Дана, или Нафтали, то с протяжением времени, учитывая то, что огромное количество евреев, подавляющее большинство было из колена Иуды, скорее всего, все смешалось, и колено Иуды просто ассимилировало, проглотило все эти малые колена, и поэтому сегодня, можно сказать, либо колено Левия, либо колено Иуда, об этом можно говорить с точностью. А кем были давние предки, ну, об этом судить трудно. Возможно, варианты есть, если вы, скажем, еврейка из Индии, если вы еврейка из Эфиопии, или, может, для некоторых групп йеменских евреев. Но в основном это все-таки колено Иуда или колено Левия. А записан на сердцах закон 10 заповедей. Нет, 10 заповедей – это, в общем-то, не очень закон. Тора записана на сердцах, то есть как соответствие поведения божественному замыслу на уровне рефлексов сердца. Но пишется ли оно на сердцах, так действительно оно записано у вас на сердце, только вы можете знать, поступаете ли вы всегда в соответствии духовного замысла Всевышнего, никогда ли вы не ошибаетесь, не грешите и так далее. Ведь это Тора в сердце, она подразумевает абсолютное знание Бога, когда человек не обращается к другому за вопросом, когда человек и так все знает. И мне кажется, что это процесс. Мама Иешуа Мария с какого колена? Трудно сказать однозначно, судя по тому, что она замужем за священником, и ее сестра Елишева названа с родственницей из колена Ааронова, то есть можно предположить, что она сама тоже из колена Левия. У людей с фамилией Левин, Левицкий, и до предки из колена Левия, у людей с колена Левий точно, в большинстве случаев у людей из колена Левицкий тоже. Ну, вот, вроде бы все, вопросы ответил. Спасибо большое за вопросы. Значит, Христос отменяет закон или нет? Ну, что он сам про себя сказал? Он сказал, я пришел исполнить и нарушить. Как можно отменить закон? Да? Спустя много-много лет после воскресения Иешуа Петру предлагают что-то там кушать. Он говорит, я не ел ничего нечистого. Да? То есть его ученики соблюдали закон. И Павел сам говорит, я не отступал ни в чем от отеческих преданий. То есть закон не отменял. Другое дело, что, скажем, для греков, для жителей Малой Азии закон и не был-то легитимен. То есть это, в общем-то, очень... Тема настолько сложная, что разобраться в ней вот так на уровне короткого ответа, невозможно. Но если так сказать, что вопрос отменял или нет, не отменял, а что произошло, это уже очень долгая история. С какого колена Левиатан? Из морского. Левиатан – это такое морское чудище, зверище. Поправляется, что не точно сказал, имею в виду пророчество, что закон будет записан на сердцах. Я тоже склоняюсь к тому, что закон будет записан на сердцах, или, скажем, пишется на наших сердцах. Это такой процесс, и это не только 10 заповедей. Смотрите, вот, например, заповедь «Я Господь Бог твой». Да, не будет у тебя других богов предо мной. И исходя из этого уже, ты понимаешь, если у тебя есть Господь, он твой владыка, то ты не будешь воровать, убивать, грабить. Если ты знаешь, что твой Господь, твой Господин освятил Шаббат, то и для тебя Шаббат будет освященным. То есть невозможно 10 заповедей взять и оторвать их. 10 заповедей – это квинтэссенция всех остальных заповедей. Первые 5 – это заповеди отношения человека с Богом, вторые 5 – отношения человека с человеком. Да, но в любом случае 10 заповедей – квинтэссенция всего того, что дальше Тора говорит. Евреям 7.12, я как-то, то есть мне сейчас как искать, где это, что это? Лучше просто можно взять и процитировать, но сейчас я открою и посмотрю. Сейчас, секундочку. Перемена священства. Перекладывающее ведь священство, необходимость закона перекладывания делается. При перемене священства возникает необходимость перемены закона. У меня послание к евреям разобрано очень подробно, то есть целая книга по посланию к евреям, где это, где этот стих разбирается в контексте. Понимаете, случилась такая история, что, с одной стороны, здорово, что Писание разделено на стихи. С другой стороны, Павел ведь не писал, не Павел, автор послания к евреям, не писал евреям 7.12, он писал 7 главу, в которой развивал определенную мысль. И для того, чтобы комментировать какой-то стих, нужно понять, а какая мысль, какую мысль он развивает. И что значит перемена закона и отмена закона, что это и много чего еще. Поэтому просто, если вы хотите мой комментарий на послание к евреям, так у меня есть послание к евреям, прокомментировано, оно в доступе на моем сайте. И можно там его прочитать. Могла ли Мария, разговаривая с ангелом под фразой «Как это будет, ведь я мужа не знаю», иметь в виду свое бесплодие? И едва ли, как бы «не знаю мужа» – это довольно устойчивое выражение, которое означает «не знаю мужа». И дальше что говорит ангел? Ангел говорит, смотри, для Елишевы сотворено чудо, и для тебя тоже будет сотворено чудо. То есть произойдет чудо. Поэтому едва ли можно сказать, что я не знаю мужа. Очень-очень вряд ли можно понять, как я бесплодна. И еще и к тому, что, знаете, как бесплодно? Ведь бесплодие, после, скажем, нескольких лет попытки забеременеть, можно говорить о бесплодии. Сколько лет Сара ждала, сколько лет другие женщины, которые мы видим, ждали. Мария совсем еще молода, и поэтому как можно тут о бесплодии говорить? Вот такие дела. Спасибо всем, спасибо за вопросы, спасибо за участие. Значит, мы с вами в прямом эфире увидимся. Ну, наверное, еще какие-то прямые эфиры короткие будут, уже не по этому проекту. А в этом проекте, в прямом эфире, мы увидимся во вторник, а в воскресенье, понедельник будут старые записи. Но это интересные уроки, послушайте их тоже или переслушайте, если вы слышали их раньше. Спасибо всем, шаббат шалом и обилие благословения от Всевышнего.